И сейчас мы переходим к обсуждению главной темы дня в рубрике «Не круглый стол». Я напоминаю, у нас на прямой связи из Москвы политолог Андрей Сушенцов, из Тбилиси политолог Георгий Канашвили и со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, которому я передаю микрофон.
Спасибо, Демис. И, ну, вот, собственно, такая интересная история. Мы не можем, не имеем достаточных оснований говорить о том, что рассказанная газета «Известия» правда, тем более, что последовали опровержения, но и отрицать, собственно говоря, правдоподобность этой истории довольно сложно. И вот почему. После того, как разразился скандал со спецоперацией в ущелье Лапота, стало понятно, что грузинские власти, прошлые грузинские власти, действительно привлекали в страну радикальных мусульман чеченского происхождения, не только из Европы, но и из Панкиси. Цели мне до сих пор, честно говоря, не ясны. Ну, в общем, это была какая-то форма мобилизации. И у меня вопрос Георгий Канашвили. Георгий, я вот, честно говоря, уже запутался давно в мотивах, которыми руководствовался Саакашвили и его окружение. Но все-таки, как вы думаете, почему они не боялись играть с таким огнем? Почему они не опасались, что, ну, в общем, мобилизация такого рода противников России может, в конце концов, привести, ну, к ухудшению отношений с западными партнерами, для которых Эмарат Кавказ – это террористическая организация?
Спасибо. Спасибо. Очень интересная тема у нас сегодня. Что касается вашего вопроса, я думаю, что здесь мы должны разделить вообще активность грузинской северо-кавказской политики времени Саакашвили по двум, так сказать, отраслям. Это гуманитарно-культурные связи, в которых я ничего, так сказать, неестественно, непонятно не вижу. А вот что касается каких-то других, так сказать, активностей, я думаю, что в ближайшее будущее у нас будут конкретные ответы на это, потому что, как знаете, уже грузинская, так сказать, нынешняя прокуратура, нынешняя власть, которая не имеет никакую, так сказать, мотивацию, например, закрыть или скрывать информацию, напротив, они собираются провести довольно, как я знаю, тщательное расследование по этому вопросу. И мы, и правда, увидим, я не знаю, на кейсе Лопахуры, что реально происходило и какую политику именно в этой сфере проводила предыдущая власть.
Но у вас предположений нету? Собственной версии?
Довольно нелегкая. И мне тоже как-то, для меня тоже, как эксперта, человека, который по этому вопросу более-менее занимаюсь, для меня тоже непонятно, для чего было, если это было заигрывание вот с этими людьми, у которых авторитет не самый хороший, так мягко говоря, и который под серьезным ударом могло бы подвести репутацию страны целиком.
Благодарю. Андрей, скажите, вы как видите вот эту ситуацию? То есть, ну вот мобилизация противников России, которые руководствуются, скажем так, идеями глобального джихада, она может быть эффективна для тех, кто с Россией находится в каких-то отношениях не слишком хороших? Или все-таки здесь есть какие-то дополнительные опасности для тех, кто проводит эту мобилизацию?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, не видно, не прослеживается какого-то системного подхода у бывшего правительства Саакашвили к тому, вот, что вы называете мобилизацией сторонников джихада против России. Судя по всему, это были попытки тактических действий в уязвимом для российского государства месте и попытка тактического блокирования с людьми, которые разделяют самые такой общей перспективе цели, значит, нахождение этих уязвимых мест на российском Северном Кавказе и попытки использования этих уязвимых мест в перспективном политическом торге с Москвой. судя по всему, вот последняя инкарнация этой северокавказской политики правительства Саакашвили, она была связана с эффектом войны 2008 года, когда значит, события, связанные с самим конфликтом на Северном Кавказе в России, интерпретировались жителями этого региона значит, не так, как они интерпретировались в Грузии. И, видимо, тогда стали появляться вот новейшие связи и контакты в этом ключе. Известно, что это террористическое подполье на Северном Кавказе эпизодически выступает с заявлениями, в котором подчеркивала солидарность с целями грузинской политики на Северном Кавказе. Я говорю сейчас про предыдущие власти. Вот. Но еще раз подчеркну, что какой-то системного видения или желания действительно мобилизовать значит, экстремистские элементы против кого бы то ни было, не просматривается. Не видно, чтобы прошлое грузинское правительство представляло в нюансах картину, которая действительно сейчас находится на Северном Кавказе.
Ну, я подтверждаю, что действительно стратегии продуманной не было, поскольку даже вот этим людям, которых готовили, обещали, что их перебросят в Дагестан, но каждый раз откладывали момент переброски, их, по сути, как они считали, обманывали. Георгий, я выступал несколько раз в политической школе Армаза Ахледзяни, если я правильно произношу фамилию.
Да.
И меня поразило, я рассказывал о Северном Кавказе, меня поразило общее настроение аудитории, поскольку надежды на то, что радикальный ислам обрушит юг России или всю Россию в целом, были, ну, в общем, очень такими живыми и трепетными. Эти настроения, они присутствуют в Грузии, насколько они широки?
Я не знаю, перед какой аудиторией вы выступали или кто был в аудитории, потому что...
Вы знаете, там аудитория делилась на две части. Это студенты, обычная грузинская молодежь, половина, и половина грузинские чиновники.
Ага, ну, тогда, может быть, ну, я так скажу, что если говорить более... тех людях, которые более-менее в общих чертах понимают или хотят понять и анализируют те события, те социально-политическую, так сказать, ситуацию, которая создается на юге России или все республиках Северного Кавказа, вот публика делится по двум частям. Да, есть вот малая группа, я все-таки скажу, что малая группа экспертов в Грузии, которые до сих пор, не знаю, опираясь на какие данные, надеются на какие-то тектонические сдвиги на Северном Кавказе. Но я думаю, что большинство экспертов, людей, думаю, во-первых, не хотят эту картину видеть, и точнее, во-первых, понимают, что ничего вроде этого не произойдет, а во-вторых, и не хотят, чтобы что-то вроде этого произошло, потому что я один раз сказал одному российскому политологу, что им-то Россию-то отступать есть куда, а вот нам некуда отступать. И эти события, какие процессы повлечут целиком в регионе, не совсем понятно, и непонятно в том числе и довольно рискованно для Тбилиси. И я думаю, что вообще-то целиком и сейчас, и в нынешнем правительстве, и целиком экспертам в сообществе в Грузии здравый смысл в этом направлении преобладает.
Благодарю вас, Андрей Сушенцов. У меня к вам вопрос такой, ну, скажем, политического свойства. Все-таки Северный Кавказ – это очень сложный такой рельеф, и нельзя сказать, что там все замечательно, что там подавление, скажем так, подполья происходит с соблюдением всех прав человека. Как вам кажется, вот если, скажем, Грузия откажется от того сочувствия, которое, может быть, она даже испытывала не к подполью и не к вот этим вооруженным формированиям, истинных мусульман. А если она откажется от того сочувствия, которое она испытывала, ну, например, к населению Чечни, которое сегодня стало жертвой фактически диктатуры, да, не скажется ли это на той роли, на которую она претендует? Быть, ну, что ли, даже если не духовным лидером, то, по крайней мере, каким-то таким нравственно-моральным центром региона?
Ну, мне сложно характеризовать, значит, во-первых, режим, который существует в Чеченской республике, во-вторых, позицию Грузии как морального лидера этого региона. Можно, наверное, констатировать, что...
Нет, я говорю о претензиях Грузии на эту роль. Мы не знаем, насколько она действительно ей соответствует.
Ну, в общем, тут тоже мне как-то сложно характеризовать. В общем, Грузия, конечно, вольна определять свою политику в этом регионе самостоятельно. Важно подчеркнуть, наверное, во-первых, то обстоятельство, что все же грузинская политика на Северном Кавказе — это не ключевой элемент, значит, влияния на или вообще обстановки, которая в этом регионе складывается. Там он имеет свою внутреннюю динамику, и она гораздо более сложная. И я часто сталкивался с тем, что далеко не все в Тбилиси в реальности представляют, как устроен этот регион и как на него можно влиять, как в нем участвовать нужно. Я думаю, что в интересах Российской Федерации было бы иметь добрососедские отношения с Грузией в этом уязвимом регионе. Во-первых, потому что в России очень протяженная сухопутная граница, и грузинский ее участок – это единственный участок, в обеспечении безопасности которого не существует никаких двусторонних соглашений между двумя государствами. Убежден, что охрана границы и вообще трансграничное сотрудничество в интересах Грузии в том числе. Полагаю даже, что вот обнародование этих документов, если подтвердится, что они подлинные, связано с процессом вот инвентаризации наследия предыдущих властей, которые сейчас проводят новый министр внутренних дел. И вполне допускаю, что эта инвентаризация, она преследует целью явить
миру... Спасибо, Андрей. Да. Мы завершаем наш круглый стол. Я, может быть, имел немножко другое в виду. Я полагаю, что в дополнение к культурному и гуманитарному сотрудничеству было бы неплохо, если бы и оставалось представление о том, что, ну, в общем, есть какие-то проблемы, связанные с демократией по ту сторону Кавказского хребта, и отказ от поддержки радикальных элементов и переключения внимания на проблемы с демократией было бы, наверное, вполне себе стратегическим выбором.